Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки и взгляды на жизнь. У нас сегодня в гостях Ирина Хакамада. Личность уникальная во многих отношениях, в частности в том, что она единственная женщина в российской истории, которая баллотировалась в президенты.
Здравствуйте.
Да,
здравствуйте. Здравствуйте, да.
Ирина Хакамада – самый экзотический цветок российской политики 90-х годов. Сколько тогда неожиданно ниоткуда появилось талантливых и ярких людей, но даже на их фоне выделялась эта высокая, красивая молодая женщина с японской фамилией. Никаких комплексов ни по японскому, ни по какому другому поводу. Сокрушительная уверенность в себе. И никто представить себе не мог, сколько этих самых комплексов по самым разным поводам было в детстве и юности, и какого труда стоило их преодолеть. Про таких говорят «self-made», затрепанное уже выражение, но в случае Хакамады очень точное. Она высоко поднялась, была депутатом Государственной Думы, заместителем председателя Думы, членом правительства. Но так как амбиции было не занимать, замахнулась на самое-самое, на пост президента страны, причем в то время, когда этот пост был уже фактически приватизирован одним человеком. Она тогда так и сказала в интервью: «Я бросаю вызов лично Путину». В 2005 году «Тайм» назвал ее в числе 100 женщин планеты политиком 21 века. Но вскоре после этого Хакамада заявила о своем уходе из политики, объяснив это тем, что она разочарована и властью российской, и оппозицией. С тех пор много и плодотворно занимается литературной и журналистской деятельностью, гастролирует с мастер-классами на тему о том, как в современной России добиться успеха, оставаясь свободным и независимым человеком. Противники Путина обвиняют ее в том, что она изменила принципам и идет на компромиссы, однако основания для подобных обвинений не очевидны. Она реже, чем прежде, высказывается на острые политические темы, но когда делает это, высказывается вполне определенно. В частности, аннексию Крыма, выступая в эфире, она так и назвала – аннексией.
Ир, я ведь читал, что вы были в детстве, в юности таким человеком с множеством комплексов, некоммуникабельным, неуверенным в себе. Сейчас это даже трудно представить по отношению к вам, и зная вас, и глядя на вас. Но как, когда и благодаря чему это удалось вот так вот преодолеть?
Ну, отчаянию. Помню, что я вела дневник, и там было написано, что погибли наши 3 космонавта.
Да-да.
И я не хочу больше жить. Но это вы понимаете, да? Это такая депрессуха абсолютная. Потом поехала в Артек по блату, честно признаюсь. Не потому что я была активной пионеркой. И там тоже как-то муштра задавила. И появились соратники, которые сказали, что надо как-то побороться. И мы сбежали из лагеря. И вот так вот медленно, постепенно я поняла, что можно как-то идти против мейнстрима и обретать силу. Ну, на это ушло очень много времени. Я пришла в себя только лет в 35.
Ах так?
Добившись очень многого, но оставаясь внутренне закомплексованной, неуверенной в себе женщиной.
А был вот на этом пути, там, я не знаю, до 35 лет или довольно раннего возраста, какой-то вот такой маг, фея, который бы сказал какое-то волшебное слово, дал какой-то волшебный совет, и все бы как-то, так сказать, начало...
Мак это отчаяние. Звездочки не светили. Ну, вот, например, когда я работала в госплане, то я поняла, что это не мое, и я очень хотела преподавать. А будучи не членом партии, да еще с таким происхождением, и не кандидатом наук, и не имея связей, устроиться на кафедру политэкономии было невозможно. И вот был такой завод в Туз-Призиле, это высшее техническое учебное заведение. Школа. Да, да. Угу. Оно работало как дневное, и там работал друг моего мужа. Он позвонил, говорит, по секрету даю тебе инсайт. Там освободилась ставка ассистента. Я приехала, со мной поговорили завкафедры и заместитель. И сказали, у вас диссертация есть? Я говорю, нет, я еще не защитилась. Ну ладно, какое образование? По три слова мумба. Ну понятно. То есть все пошло вниз. И говорит, а сколько детей? Я говорю, двое, а сколько лет? 3 и 6. Ну и, конечно, мне отказали. Ну... И вот тут наступило вот какое-то отчаяние космическое. И я включила ресурс, совершенно нетипичный для советского человека. Я сказала, давайте эксперимент. Я приеду в любой день и проведу семинарское занятие на любую тему, которую я заранее знать не буду. Ну, вот так же, как и вы, они заулыбались, им стало весело. Ну, это очень нестандартно.
Ну, абсолютно.
В Америке, да, там, угу. На рынке, да, в Европе, угу. Да, но только не в Советском Союзе.
Да еще в Тузе.
Да еще в Тузе.
Заводы не Лихачева.
Да, приезжайте, говорит. Вот я приехала, мне сказали, вот инженеры-технологи, давайте, вперед. Я вот на них смотрю, у меня не было опыта никакого. Но у меня в голове только одна мысль, я должна получить эту работу. Вот я ее должна получить, потому что если не получу, я умру. Это моя мечта. И я вычисляю, что есть два парня, и у обоих глаза очень наглые. То есть это такие внутренние хулиганы-лидеры. Mm-hmm. Ну, а раз они наглые, значит, с ними можно поиграть. Второе, что я делаю, я очень вежливо им говорю, знаете, ребят, несмотря на то, что вы явно готовы к занятию, раздался тихий смешок. Ну, никому политэкономия нужна. Угу. Я вам напомню все-таки материал. И я по новой за 5 минут им объяснила материал, чтобы они как-то были в теме. И после этого я задаю вопрос наглому, одному. Он что-то отвечает. Когда есть молодая женщина и есть два самца, то они будут подсознательно за нее бороться. Поэтому я другому наглому говорю, вы согласны с этим? А этому улыбаюсь. Тот, естественно, говорит, нет. И дальше он придумывает какие-то аргументы. И я предлагаю всей группе разделиться. Я говорю, кто поддерживает нашего лидера номер один? Поднимаются какие-то там руки. Кто поддерживает лидера номер два? А теперь давайте дебаты. Я стала типа Владимира Соловьева. И я их сталкивала и одновременно запихивала новые знания. В конце объявила, кто победил, кто больше дал правильных ответов. Все это меня взяли на работу.
Ничего себе.
Да, вот такой экспромт. Я это прочитала? Нет. Тренинговых книг тогда не было. У меня был западный опыт? Нет.
Ну а что, это просто по наитию?
Да, от отчаяния. Очень хотелось получить работу.
Здорово. Я что еще хотел спросить? Я знаю, читал, что у вас были очень непростые отношения с отцом, но тем не менее, такая, в общем, необычная фигура, тем более на советском фоне тогдашнем. Поэтому я хотел о нем немного спросить, что он вам дал, в чем он на вас повлиял?
Ну, образ. Он же по-русски почти не говорил, то есть образ мужчины, который мало говорит, но совершает поступки. Что он мне дал? Свой пример. Когда он услышал в подъезде крик девушки «помогите», а он сидел за столом и работал, переводил с русского на японский. Он просто взял японский кинжал, а поскольку было холодно, не топили, он сидел в валенках, он прямо в валенках с кинжалом спустился в подъезде на первый этаж, откуда были крики. Когда из темноты появляется азиатский человек в валенках с кинжалом, понимаете, тут как-то уже все, народ истек вообще, все. А он ушел обратно, положил кинжал и продолжал работать. Я за ним ходила, просто наблюдала. Но это вот поступок, да, мы же другие, русские люди другие. Он, во-первых, будет слишком долго думать, во-вторых, решит позвонить в полицию. И в крайнем случае выскочит, начнет кричать. Но даже если он вытащит нож и появится с таким ножом, а там все исчезнут, потом говорит, ну, начнет рассказывать семье, соседям, мы жили в коммуналке, да, друзьям там позвонит. Просто сел и начал дальше вот писать. Такой человек.
Потрясающе, да. Потрясающе. А фамилия Хакамада, вот опять же, до какого-то возраста она вас тяготила, потом превратилась в какой-то такой талисман. Как это было?
Да, она меня тяготила, ее перевирали и в школе, и в пионерском лагере, и везде, где только возможно. Очень сложно было с ней устраиваться на работу. Даже в какой-то момент я ее поменяла на фамилию одного из своих мужей, на русскую. Потом все вернула, поняла, что как-то вот не туда иду, и не нужно этого делать. То есть фамилия – это у меня, в общем-то, судьба такая кармическая. Mm-hmm. Ну, это все равно, что Волконским отказаться от своей фамилии.
Ну, конечно, я поэтому...
Хакамада, да. – это древний самурайский род.
Самурайский даже, да?
Самурайский. Mm-hmm. Ну, начало там где-то в 9 веке назывались они Ога-Савары. А в 11 веке Ога-Савары за хорошую службу получили землю в подарок, как дворянство получало землю. Когда военные получали землю, они становились дворянами. И земля была в фирме, форма земли была похожа на самурайские брюки, поэтому это была хакама, а да, это поле земли. Поэтому хакама, да, это поле в виде самурайских штанов. Так Ога-Савары превратились в род Хакамада.
Угу. Хорошо, Хакамада-сан. А что вообще такое для вас Япония, японская? Вот весь этот японский кейс, что он вам дал?
Японский кейс мне ничего не дал, потому что я родилась в России за железным занавесом.
Первый... Я, естественно, имею в виду во внутреннем плане.
А, во внутреннем плане? Ну, конечно, это интровертизм. Я интроверт.
Угу.
Конечно, это попытка решить все проблемы самостоятельно, не перегружая, не плача на плече ни у кого, ни у мужа, ни у друзей. То есть я не жалуюсь. И третье – это гордость за результат в отсутствии гордыни. То есть я могу пожать руку, я могу сказать комплимент, я могу сказать, я с вами согласна до какой-то степени, если мне нужно... замотивировать человека, чтобы он сделал то, что я считаю нужным.
А вот зов этой крови вообще слышите? Когда приехали, скажем, первый раз в Японию, что-то чувствуется или нет?
Нет. Когда я приехала первый раз в Японию, во-первых, я очень высокая была для тех японцев.
Да.
Плюс мне подарили японское сабо. И я встала на это под 1.80 м. Ну, они все у меня где-то около талии. Это, знаете, трудности перевода, Жармуша. Вот один в один. Что-то все чирикают, все мелькает, все продается. И после, знаете, брежневской Москвы это был какой-то мультик-пультик. Поэтому никакого зова. Зов возник чуть-чуть такой вот. Буддийские храмы, семейное кладбище. Киото, вот там что-то, но все равно это не моя культура, она слишком сложная.
А, все-таки не сблизилась, как-то.
Нет, нет, я уважаю, но я вот не буду сидеть 6 часов и смотреть на камень в саду камней. Я другой человек.
Язык не хотела никогда выучить?
Хотела, но отец отказался, потому что был праведным коммунистом. И не хотел вообще себе никакого напоминания о Японии, в том числе в виде японского языка у дочери.
А он не тосковал по Японии? Не ностальгировал?
Этого никто не знает. Отец вообще никогда не рассказывал ни о каких своих чувствах. Он был абсолютно закрытый такой солдат.
Но ведь похоронить себя завещал в Японии.
И тут, и там.
И тут, и там, то есть...
Разделить прах, да, поделить прах. И я отвезла в Японию на семейное кладбище урну. А здесь он на кладбище и похоронен был своей последней женой, потому что от нас с мамой он ушел, когда у меня родился сын. Сказал, ему неудобно. Он слишком много плачет, и ты водишь коляску через мой ковер на балкон.
То есть это был такой жесткий. Законченный эгоист.
Законченный. Потом в старости он начал ко мне приезжать, потому что последняя жена оказалась прям совсем не говорящей ни о чем.
Она русская была? Или?
Русская, но такая девушка простая. Вот, он стал приезжать и даже как-то начал меня понимать. Мы спорили, говорили о пути развития страны. И ушел он из жизни очень символично в августе 91 года. Да, он умер от рака, и за сутки до смерти он сказал, я не хочу этого видеть, эту вашу революцию либеральную, не хочу этого видеть. и ушел через сутки.
Вы любили его?
Я поняла, что я его люблю только когда он ушел.
Ушел, да?
Причем я поняла, что я его люблю очень.
Ах, даже так.
Да. Да, у меня и мама ушла, но недавно, было там 4 года назад. А я, как только его не стало, я вдруг поняла, что я потеряла огромную свою сущность. Но она вернулась. Она вернулась, потому что вот когда я пошла в политику и вначале была растеряна, потому что я влезла в такое, не ожидала, поскольку я никогда не занималась ни комсомолом, ни общественной работой. Такой индивидуалист, да, и вдруг раз, парламент. Жириновский говорит, что тут делают русские, японские бомжи, да, ну как-то и так далее. То есть, ну, и вот тут политический дух моего отца протянул мне руку, сказал, не боись.
Вот так вот откуда политическая мотивация.
Да, да, сейчас все сделаем. Терпение и мужество. И приехала одна женщина, она фотограф, долго жила в Японии. И через Наталью Дементьеву, тогда она была министром культуры, попросила меня, Наталья, ты можешь ей попозировать? Она хотела бы снять такое чудо-юдо в России, поскольку у нее все работы посвящены Японии. Угу. А я приехала к ней в студию, снялась, и потом иду, и там висят ее работы, и вдруг я наталкиваюсь, вот просто образ моего отца. Вот японский мужчина смотрит куда-то в окно, в кимоно, он стоит немного спиной, и в полупрофиль смотрит в окно. Японский интерьер, и вот спина, посадка головы, вот волевая такая челюсть. Но просто вот за 3 месяца до своего ухода отец выглядел так. Я прямо охнула. Я говорю, что это у вас? Говорит, ну это я просто фотографировала одного японца. Я говорю, я у вас покупаю эту работу. Вот я ее забрала, повесила и решила все. Вот это дух моего отца.
Ир, а нашли бы себя, не случись вот этого развала СССР и полной перемены, как говорится, всех ориентиров и курса, и если нашли бы, то в каком качестве?
Я была бы очень успешным, я думаю, это так и получилось. Я же уже в 30 лет была кандидатом наук и доцентом. Я бы продолжала преподавать, доработалась бы до какого-нибудь проректора, завкафедры. Нормально. Написала бы докторскую.
То есть вот по этой дорожке,
да,
пошли.
Да. Но горбачевские реформы и опять отчаяние. Мне все время сопровождали моменты жизни, когда я меняла кардинальную жизнь, значит, я достигла дна. И вот дна я достигла, когда я ехала на машине, которую сама купила, заработала, одета уже в Зайцево, модная прическа, Мальборо в зубах, кооператорша.
Да, вы же с кооперации начинали.
Да, я ушла из доцентов, сделала вот эту самую с Боровым кооператив. Вот такая довольная еду, через 2 года уже сделали биржу, ну чего еще надо. Третий раз вышла замуж за мужа кооператора, тоже миллионер. Вообще, ну что, ну вот все, дети, все хорошо. И я еду, и вдруг понимаю, что у меня наступает какое-то отчаяние. Я спрашиваю себя, что случилось? Мне так скучно, мне так неинтересно, что я так и буду зарабатывать эти деньги. Но для меня деньги не главное. То есть они важны для качества.
Я хотел спросить, вы любите деньги?
Нет. То есть я их люблю, я уважаю деньги. Я их не разбрасываю всегда кровным потом, голосом сама и зарабатываю. Я их уважаю, но любить нет.
А они вас?
И они, по-моему, ко мне относятся уважительно и приходят в последний момент, когда уже понимают, что ну, она же сейчас просто загнется, жалко девушку. Так что взаимное. Да, тот, кто любит деньги, наверное, и их получает. Кто, знаете, я знаю людей, которые целуют каждую купюру на ночь в засос.
Ну, это преувеличение все-таки.
Нет, я это видела.
Замечательно.
Да, я отдала долг, человек поцеловал каждую купюру. Ужас. Вот, поэтому у меня наступило отчаяние, я рванула в политику.
То есть вы пошли в политику не для того, чтобы политикой укрепить и развить свой бизнес, а потому что, в общем, в бизнесе
изменить
стало...
страну. Мне стало скучно в бизнесе. Ко мне пришел на консультацию депутат Верховного Совета, сказал, что он, ему поручено писать закон о биржах. Спросил, чем отличается фьючерс от форварда. Потом спросил, что такое хеджирование. Я ему объяснила, он сказал, я не понял, но закон напишу. И вот тут я решила, нет, ребята, давайте так, дайте такие законы, мы все такие, как мы, пора мне туда идти, а то они тут такое понапишут.
А у вас есть какой-то такой крестный отец в политике? Кого вы считали таковым? Не обязательно это формализовано?
Нет, да? Я сама же.
То есть вы такая,
я
сама по себе?
Я сама по себе, это все знают. Я вступила в СПС только в 99-м году. До этого
я
была...
помню, что у вас своя была всякая.
Да, то своя партия, то независимый депутат.
Ну, с Боровым вы все-таки как-то были так близки.
Но он же не был в политике, мы разошлись.
Ну да, конечно.
Резко, как только я победила. Дальше он пришел, но мы уже вообще не общались. То есть никаких крестных отцов у меня не было. Но были фигуры, на которые я ориентировалась и забирала то, что мне в них нравилось. Мне нравился Явлинский. И я очень внимательно смотрела, как он работает, как он выступает, читала его работы. Мне очень нравился профессионализм и харизма Галины Старовойтовой. И я, даже будучи с ней незнакома, сидела так аккуратненько в Думе и прямо отслеживала, что она делает перед выступлением, записывает идеи или нет, как она выступает на дебатах и так далее. Ведь в чем-то я анализировала поведение Жириновского и понимала, какие он инструменты использует, чтобы потянуть свой электорат. Например, ходит на те программы, на которые политики не ходят. То есть он немножко играет, да, как клоун, развлекает.
Ну, да.
А поскольку у меня ресурсы...
Немножко, по-моему, он чистым бизнесом.
Я решила, что раз у меня ресурсы нет, значит, частично нужно забрать эту технологию. И быть немножко развлекалом на первой стадии, когда тебе нужно раскрутиться. А потом уже мы будем себя позиционировать. То есть вот так я смотрела. То есть мне были интересны все. Все интересные личности, я у каждого брала что-то. Но никаких вот абсолютных авторитетов не было. Единственное, я прочитала всю биографию Маргарет Тэтчер. Мне очень понравилось. И понравились ее идеи. Но все-таки я была кандидатом экономических наук, я уже понимала, да, о чем идет речь. И то, как она делала карьеру. Она ходила от подъезда к подъезду, начинала с этого, собирала голоса.
Ну да,
мы познакомились в 98-м году. Я была так называемый личник, то есть был штаб, был начальник штаба, была большая креативная группа, а я работала непосредственно с ней. Это было ужасно интересно, потому что, как положено московскому любому политику, когда он приходит в провинцию, все-таки Петербург, он полностью в себе уверен, и она действительно была очень медийная. И когда она пришла в полной уверенности, что тут, в общем, ничего особо делать не надо, мы сделали социологию, оказалось, что у нее узнаваемость, по-моему, 85%, а выбираемость что-то порядка 15%. И это был, конечно, шок. В Москве она тогда позиционировалась как тусовщица. Она действительно очень яркая, она действительно обращает на себя внимание, поэтому так ее и подавали. Она об этом как-то не очень, на мой взгляд, задумывалась. Но вот эти выборы, мне кажется, они очень, очень много ей дали. Мы перешли на «ты», мне кажется, сразу. Ну, у нее понятно, какой характер, и у меня, в общем, тоже совсем не сахар. И весь штаб с большим удивлением присматривался вообще, когда мы начнем друг другу рвать волосы. И муж ее, Володя, он тоже так очень, с большим интересом вообще за всем за этим наблюдал. И однажды он не выдержал, сказал: что-то я вот не понимаю, девочки, вот по моим представлениям вы уже давным-давно должны друг другу морды бить, а вы чего-то вообще и ни разу не цепанулись. Наверное, если бы я ей вздумала что-нибудь диктовать, ну, чего я, в принципе, в общем, не считаю нужным делать, тем более ей, наверное, она бы, конечно, встретила бы это в штыки. Но объяснения и логичные объяснения она, безусловно, принимала. Знаете, во-первых, она очень стихийный человек, очень интуитивный. Вот понятие «чуйка», это она ее, в общем-то, это понятие и ввела, оно так превалирует. Для меня, на самом деле, отношение к хакамаде – это как раз такой маркер. Если мужчина ее не переваривает, скорее всего, это мужчина с большими внутренними проблемами, с большими комплексами. Потому что состоявшиеся мужчины, они ее откровенно любят. Потому что она как раз вот такая. Они ее не боятся.
Ир, а теперь я хотел бы вас расспросить о некоторых таких моментах истины в вашей жизни. И первым делом, конечно, Норд-Ост. Вот о чем вы думали, когда шли туда, в это захваченное террористами здание? Во-первых, был момент колебания? Ведь запросто
нет.
Могли там и оставить в качестве заложников, как
да,
минимум.
Как минимум, да, не было. Но никакой заслуги моей нет. Это женский инстинкт, материнский.
Угу. То есть так, просто вот
но
таким
мы
порывом.
Привыкли, мы привыкли жертвовать. Мы готовы отдать жизнь за детей, за людей. У женщины это, для женщины это естественное состояние. О чем я думала? Я думала о том, что мало чего произойдет, а у меня месячные, прокладок у меня нет. С собой. Ну, потому что ради безопасности я пошла без силы. Думаю, блин, что же я сделала-то? Вот и все мои думы.
Ну, не ожидал совершенно.
Ну, вы хотите честный ответ, а не вот эти вот все узоры, да?
Замечательный ответ. Ир, в 2004 году вы баллотировались в президенты. Очень отважно тогда выступали. Говорили, что хотите, сейчас процитирую достаточно, быть пробкой, выстреливающей из бутылки, в которой закупорена воля российского народа. Уже мне в интервью для газеты сказали, что своим участием в выборах бросаете вызов лично Путину. С тех пор вы примирились с личностью Путина и с его таким политическим бессмертием?
Нет, я ни с чем не примирилась. Просто я ушла из политики, и все. А если я ушла из политики, значит, уже меняется инструмент влияния. Я читаю мастер-классы, готовлю средний класс к тому, чтобы они выживали даже в этих условиях. А когда у меня есть возможность говорить с Владимиром Путиным, я веду диалог. Но диалог оппонента. И президент, и все его окружение знают, что... У меня были предложения вернуться на работу.
Были, то есть вы такие, нет, вас пытались соблазнить, да?
Ну, не соблазнить, потому что честно
предложить. Политически соблазнить.
Нет, ну, нет, честно, но... давай. Я говорю, нет, ребят, не могу, это будет честно, я лучше откажусь, потому что я не приемлю эту политическую модель. Ничего лично к Путину или кому-то. Я вообще против мистификации.
Мифологизации, да?
Мифологизации личности в истории, потому что эти времена закончились, все равно работает только система. Она может быть странная, но это все равно группа товарищей. Вы можете поменять одного товарища на другого, но система останется. Поэтому ничего личного. Мне система не нравится.
А вы считаете, что если в силу тех или иных абсолютно каких-то нормальных, не фатальных обстоятельств один товарищ поменяется на другого, система эта останется?
Товарищи сверху?
Да, да, ну самый главный
по согласию.
Товарищ. По согласию или не по согласию?
Не,
ну,
не
пусть
по...
даже по согласию.
Нет, по согласию, конечно, останется. Не по согласию, это раскол элиты. Тогда не останется. Это называется изменение системы сверху, к чему Россия давно привыкла.
Ну, она только так и
только
жила.
Только так и жила. Даже 17-й год,
конечно.
Это да, не народная революция. Поэтому,
конечно.
Да. Это все перевороты, перевороты. Ельцин, Горбачев, это все внутренние перевороты.
Тогда же в интервью...
Хрущев оттепели и так далее.
Конечно.
И потом сметают Хрущев. Все то же самое.
Конечно. И в каком-то смысле...
Я вижу только такую перспективу. Снизу я пока ничего не вижу.
И приход Горбачева был тоже переворотом. Внутренним, совершенно, как бы так сказать, верхушечным. Но раскол, и группа, поддержавшая его, выиграла, а могла и проиграть. Пошло все с каким-то Гришиным во главе совершенно по-другому.
А потом группа, поддержавшая Горбачева, его сдала.
Да.
Вот только таким путем мы пока развиваем. Пока я качественных возможностей, чтобы общество изменило модель, я не вижу.
Тогда же в интервью вы мне сказали, извините, что таким мы занимаемся самоцитированием, об архаичной власти, неадекватной, сильно изменившемуся российскому обществу.
Когда это было?
Да. Но сегодня у вас такое же мнение об обществе, не о власти, а об обществе?
Конечно. Ну что, общество все равно живет в открытом мире. Бабушки билеты покупают по айфону. Вы что? Народ покупает в Москве уже Теслу и вовсю ее постит в Фейсбуке, показывая провода, батарейки и так далее. Сайты, Гуглы, там участвуют наши разработчики. Нет. Прогресс идет огромными темпами, никто его не остановит. А власть, как это неудивительно, ударилась в еще большую архаику. Это закончится плохо.
Но пользуется это
власть. Для власти. Да. Почему? Потому что при всей своей архаичности наша власть все-таки хочет самоутверждения и самоидентификации себя в качестве равного партнера Америки и развитым экономикам в мире. А какое базовое условие, чтобы ты мог это 3,5-4,5 темпа роста не сырьевой экономики?
У нас все равно наоборот, у нас 4% падения.
У нас 4 падения, и при этом даже если будет рост, опять за счет цен на нефть.
Ну да.
Если добился, что твоя экономика составляет 60% в качестве новой, она не зависит от сырья, она зависит от интеллекта, это инновационная креативная экономика, которая отвечает на спрос продвинутого общества, которому нужны новые лекарства, борьба с раком, борьба со старением, качество жизни, которому необходим высочайший уровень индивидуального образования в школах и университетах, высочайшего уровня кадры преподавательские, которым нужен рабочий, который уже не как рабочий, а уже он на самом деле инженер, а инженер это уже вообще физик-ядерщик. Вот когда у тебя такая экономика, тогда выходи и давай, показывай штатам. Ну, кстати, если такая экономика будет, то уже не хочется ни с кем
воевать. Конечно. А воля русского народа по-прежнему закуплена в бутылку или пробку из этой бутылки вот вышибли? Аннексия Крыма, разгром Восточной Украины, теперь вот, значит, операция в Сирии.
Гипноз. Информационные, суррогатные войны, новое изобретение. Режим, кстати, очень сложный у нас.
Да.
Он, конечно, непростой.
И он очень сильно усложнился вот с той поры в том числе.
Да, и действует очень профессионально. Я это называю гомеопатической автократией. Знаете, когда вот маленькими шариками, и по чуть-чуть, и по чуть-чуть, и организм принимает как свое. Он уже не отторгает.
При том, что в гомеопатии шарики, это же яд, это микронные какие-то доли яда, дозы яда.
Почему нет?
Конечно, какой гомеопатия.
Гомеопатия – это растительный элемент.
Но это ядовитые всякие. Медицинский спор не это.
Ну, в общем, в любом случае, это манипулирование. Поэтому на самом деле воля закупорена вот этим иррациональным сознанием, которое сдвинули. То есть влезли в подсознание и создали искусственный образ, 25-й кадр.
Ну хорошо, но вот это вот феноменальная в процентном отношении поддержка власти и поддержка Путина со стороны общества, со стороны народа. Это реально или это какая-то игра цифр, как вы считаете?
Я думаю, реально, но разница может быть там 5-6%.
Но это несущественно, все равно она остается очень большой.
Реально. Почему? Потому что кто в доме хозяин для обыкновенного русского человека, который работает на заводе, который патерналист, хочет пенсии, хочет помощи от государства, он все равно для него главный вопрос. Кто в мире хозяин, кто у меня в доме хозяин, кто в стране хозяин. Он ищет везде хозяин. И это как раз те самые 70-75%. А остальные, это могут быть люди нейтральные, а 15% железные, это люди, которые не хотят никакого хозяина, они хотят процедуры, институтов и правил стабильных. И в рамках этих правил они готовы самореализовываться, рисковать и создавать бизнес. Они, кстати, патриоты, любят свою страну, никуда не хотят уезжать. Но вот эти 15%, о чем и сказала и Владимиру Путину на прямом эфире, они создают рабочие места и новую экономику, которая может конкурировать с Соединенными Штатами Америки.
Ну, да.
Не вот эти 75, а вот эти. И если создавать депрессивную ситуацию, при которой они будут уезжать все и убирать отсюда детей, то не с кем будет создавать эту экономику.
А вы отдаете себе отчет о том, что у истоков создания того же мифа Путина стояли вы, поддержав его тогда от лица СПС и все прочее? Раскаиваетесь в этом? Это была ошибка?
Да чего ошибка? Это не была ошибка. Мы были очень преданы Ельцину. Ельцин назначил Путина, никому неизвестного. Нам было тяжело конкурировать уже тогда с партией власти. Мы политтехнологически использовали Шукеренко в Думу, а Путина в президент.
Ну да, помню.
И потом я с ним встречалась 2 года. В 99-м в конце в качестве премьера пересеклись, а потом 2000-2001. И до Норд-Оста, между прочим, вот все, что я подписала у Ельцина, другое дело, не исполняли на местах, это отдельный вопрос. Но мы вместе пробивали вот все это с этим малым бизнесом. Я помню, что я делала доклад в Думе после 11 сентября о внешнеполитической и национальной безопасности в свете новых вызовов. И читала все выступления Путина по этому вопросу, и он двигался к НАТО. Я даже так думаю, был готов стать членом, чтобы Россия стала членом НАТО.
Ельцин когда-то вообще в прямом предлагал.
Но Ельцин это отдельная история, а Путин все-таки из других сфер, да, из спецслужб. Но он был готов. И НАТО, и Россия меняют повестку дня и борются с терроризмом уже и так далее. А с Евросоюзом тоже был готов на более быстрые, менее формальные, скоростные соглашения. Но и НАТО, расширившись, и Евросоюз, в общем-то, по-снобистски сказали, что не надо спешить.
То есть тут есть их вина и их ошибка,
да,
тоже.
Да, я не скрываю. Я недавно была на конференции «Европа-Россия, если будущее», прямо сказала, что Запад пропустил Россию дважды. И, между прочим, в 2005 году я написала статью на английском языке, она, по-моему, в Штатах была опубликована, где я их предупреждала, что в какой-то момент, если вы будете надеяться, что Россию можно не вовлекать, а придерживать, чтобы она лишь бы была небезопасной, и только использовать ресурсы. Она в какой-то момент может развернуться так, особенно при Путине, и вы получите, в общем, неожиданный военный натиск. И поэтому не забывайте, пожалуйста, что еще здесь, кроме обычных вооружений, есть еще очень много ядерного оружия. Но, наверное, народ не обратил внимания на то, что было написано в 2005 году. Но сегодня, видите...
Да. Ира, почему ушли из политики? Вот только без какой-то такой, ну, без такой общей риторики, а вот в лично таком психологическом плане. Что, может быть, испугались?
Слушайте, если я ходила в Норд-Ост, бросала перчатку Путину,
ну,
печатала заявление.
Да.
Нет, если человек не пугается, то он уже дальше не пугается. Он тут трусит с первого раза.
Хорошо, тогда почему?
Неинтересно. Нету перспектив. Я человек результата. Я в политике не для того, чтобы шуршать до бесконечности и кричать там что-то, то на улицах. Я не могу. Мне нужен результат. Вот когда я была министром, мне нужно было подписать указ. Когда я стала депутатом и членом СПС, мы провели 1 000 000 законов. Мы 13% подоходного налога, плоская шкала. Ну это же мы. Миненка, это мы. Неприкосновенность налогоплательщиков в новом налоговом кодексе – это мы. Освобождение учителей. от армии в сельской местности. Это мы. Индексация пенсии, сохранение пенсии работающим пенсионерам. Я лично отбивала это, включая и разговор с Владимиром Путиным. Мы сделали очень много. Когда и Яблоко и СПС вылетели из политики, я поняла все.
Ну хорошо, но разве нет понимания того, что, в общем, такие люди, как вы, в политике нужны?
Кому?
Политике. Политике. В стране, как угодно, говорит. Или вы считаете, что нет, не нужны, что ваше время прошло в политике?
Значит, публичное... Нет, мое время не прошло, и я буду нужна всегда, если бы только они это понимали. Но демократы не в состоянии объединяться и побеждать, извините меня. Но тогда что? Это же не зависит от меня. В одиночку ты же не можешь перевернуть весь мир.
Ну, а теперь несколько таких вопросов у меня будет, ну, более что ли, личных. Ир, я вас могу спросить о вашей дочери?
Да, пожалуйста.
Почему вы решили выставить на обозрение ее судьбу, ее жизнь, ее трудности?
Во-первых, это способ... Во-первых, это у нее синдром Дауна. При этом она очень красивая и развитая.
Да, я девочка потратила... замечательная. Я видел только на фотографиях.
Да, я потратила красотка. Очень много сил. Она очень хорошо говорит. Она изучает английский, занимается живописью, играет в двух театрах. И учится в колледже. Пишет, бегает по интернету быстрее, чем я и так далее. То есть я хочу протянуть руку другим людям и сказать, что все возможно. Во-вторых, я хочу расширить круг ее общения, потому что, рекламируя, какая она шикарная, она получает, даже недавно деньги заработала за рекламный ролик, понимаете? То есть мы здесь живем. И мне нужно, чтобы она получала дополнительные возможности зарабатывания денег в той области, которая ей нравится. Она очень хорошо танцует, она очень хорошо позирует, она очень кокетливая. Поэтому наравне с тем, что она учится озеленению в колледже, учится живописи и так далее, я хочу, чтобы она получила, в общем-то, некое продвижение как модель.
Ну, озеленение – это тоже замечательно, между прочим.
Да, но озеленение немножко... У нее блокнот, она там отличница, все записывает, какие растения вырастила. Это к природе. А еще хобби, увлечение. Ей очень нравится быть моделью, актрисой. Я делаю все, чтобы у нее это получилось.
Это ваша дочка, это ваше счастье жизненное?
Да.
Или и счастье, и боль немного вот так вот?
Нет, ну, боль ушла, потому что к этому надо привыкнуть. А счастье сумасшедшее. Почему? Потому что все сильные люди одиноки. Я не исключение. Сильным людям, особенно женщинам, непросто выстраивать отношения с мужчинами, особенно когда они становятся взрослыми мужчинами. Да? К 50 годам они тоже начинают самоутверждаться, потому что тоже там кризис среднего возраста. Все это очень сложно. Дети вырастают и уезжают. А вот это прямо вот каждое утро. Мама, я тебя так люблю. То я недавно наехала на нее по-черному. Вот, ну, то есть она меня вот что-то довела до ручки. Ну, все бывает. В августе, я помню. Она сидит и говорит, зря ты так. Я говорю, что зря? Зря ты так, я тебе еще пригожусь. Ну, такой взгляд, причем какой-то совсем инопланетный. Тебе еще... И вот оттуда вот прет какой-то уже совсем другой. Плюс она же мне, мой ангел-хранитель, когда я ходила в Норд-Ост, она же не знала, куда я иду.
Я утром еще... сколько тогда вообще? Да, 5, что ли?
Да, 4. Я вообще тогда ничего не знала. Я утром шла, должна была улететь в Белоруссию. Там арестовали Немцова.
Да.
Я присоединилась к нему в знак солидарности. Потом мы выкрикнули всю эту историю и тоже попали в Норд-Ост. То есть я мирно летела на конференцию в Беларуси. И вдруг маленькая Маша, значит, говорит, подожди. Так я говорю, пока, Машечка, я через 2 дня буду дома. Она говорит, подожди. И залезла мне на колени, и села на стол, закрыла глаза и начала пасы водить вокруг меня. Потом поцеловала в лоб, потом взяла меня за виски, потом закрыла глаза, говорит, теперь можешь идти. Я ничего не придумала. Это видела няня, свидетель. Она чуть ли там не упала в обморок от всего этого. Этого ребенок не делал никогда. То есть она знала будущее. Она не могла его сформулировать, но она его уже видела.
Ну, да.
Она его уже видела.
Как вам удалось оставаться оптимисткой, пережив столько, в общем, ну, немало драматических событий в жизни?
Это еще только, наверное, три того, что я говорю. Маша еще и раком болела, понимаете?
Да.
Несчастное детство, отчаяние. А хочется веселиться.
Все оттуда, из этого отчаяния.
Все оттуда, да. Поэтому то, что в детстве не хватало, набирать нужно. Иначе скучно, поэтому я раскачанный человек. Я могу сделать татуировку, если я хочу. Я могу поехать на велосипеде, да. Я могу научиться кататься на мотоцикле, учиться, не имея на это способности. И я могу отправиться учиться рок-н-роллу. То есть я человек абсолютно свободный внутренне. И если мне что-то нравится, то я буду ловить фан и сама его себе делать. Вот это фактически жажда жизни.
Я вам хорошо упомянули татуировки. Вы можете мне объяснить, зачем они? Потому что в отличие от мотоцикла, рок-н-ролла, прически, это же остается на всю жизнь.
Ну и прекрасно.
Ничего прекрасного.
Мне нравится. Это необъясняемо. Мне нравится.
Ну, в вашем случае, может быть, это ваша, так сказать, японская натура, она по-другому
трактует. У меня здесь сакура, здесь у меня иероглифы, здесь у меня сакура, здесь цветущий, здесь не цветущий. Здесь концепт. Ну, это звезды.
Почему вы так любите черный цвет? В таком случае, при вашем оптимизме.
Ну, я же азиатский человек. Ну, все азиаты в черном. Этот цвет буддийский такой, он закрывает тебя и сохраняет твою энергию.
Интересно, как надо же. Я давно вас хотел спросить, просто по Чехову, почему вы все время ходите в черном? Вот, оказывается, да, здесь совершенно другая концепция. Скажите...
А черный квадрат Малевича, он же тоже, в том числе, там корни идут и из китайской культуры. Лао-цзы, даосизм. Черный цвет для азиатов – это серьезная вещь.
Ну да. Скажите, ну все-таки у вас бывают какие-то депрессии, стрессы, спады?
Конечно. И сейчас прямо совсем много, тяжело всем. Конечно. Поэтому я и могу читать мастер-классы, потому что у меня все это бывает, я из этого выхожу сама. А не с помощью там психолога, таблеток, алкоголизма или еще чего-нибудь.
То, что вы... Это уже, так сказать, ну, какая-то мелкая, может быть, незначительная деталь, потому что, во всяком случае, на фоне, по сравнению с другими вашими поступками, то, что вы не скрываете ваш возраст. В этом что?
Я скрываю.
В том смысле, что вы выглядите лет на 20 моложе своего возраста, и поэтому вы можете его афишировать.
Нет, ничего здесь, я его не хочу афишировать и не люблю. Как кто это любит? Нафиг это нужно? Ну, просто и так все знают, потому что публичный человек. Если бы я не была публичным человеком, я бы точно паспорт подделала.
Скажите мне, такая сильная женщина, вот как вы, это все-таки немного мужчина?
Половина.
Ага.
Инь-янь. Да. Все сильные женщины обладают тестостероном, мужской гормон, в равной степени, как и женский. Если один мужской гормон, тогда нет, тогда прямо, да, такой солдат в юбке. Это неинтересно. А во мне очень много от мамы. Она была влюбчивая, романтичная, красивая, мягкая, слабая. Отец, когда ушел, она прям сломалась. Да, и во мне есть...
Она его любила, да?
Очень.
Несмотря вот на всю, на весь этого эгоизм
безумный, да? И, конечно, у меня есть романтичность. И вот глаза, очень многие видят на фотографии, глаза грустные, да, я вот веселая, а вот изнутри идет эта грусть. Это вот наша русская линия. Бабушка...
Безумно романтичная.
Да, бабушка-самоубийца, это очень романтично.
И бабушка-самоубийца.
Да, потому что отца, деда законопатили в лагерях, и она была балованная бабушка. Он был предпринимателем, шоколадом кормил, на лошадях возил. Красавица самарская. Ну, в общем, там все сложно. И этот романтизм, он помогает. А с другой стороны, вот такой вот самурайский характер. Ну, для меня икона стиля и характера – это Тильда Свинтон. Вот это вот такой образ. Я, конечно, на нее не похожа, но вот этот тип женщины, мы все немножко вот такие. То есть мы элегантные, и стильные, но при этом еще и работает мозг, как у мужчины.
Скажите мне, вы довольны собой?
не совсем. Ну, нет, не совсем. Часть комплексов все равно иногда проявляется. Очень сильно. Очень сильно. Мне даже муж сказал, знаешь, Ира, у тебя какое-то с детства, что ли, это уже с тобой невозможно. Ты что-то вообще какой-то пузатой мелочью, которая тебя разводит откровенно, начинаешь о чем-то договариваться, потому что ты считаешь, что ты уже как бы не имеешь тот рейтинг. Ты себя недооценишь, ты просто периодически все время опускаешь, собственно, да, у тебя вот нет вот эта вот пониженная самооценка. И это, говорит, с одной стороны, хорошо, потому что нет спесивости. Я общаюсь очень эмпативно, то есть у меня нет такого, вот вы кто и кто я, да, как вот, например, в шоу-бизнесе, там прям вот все, нет. А, но с другой стороны, говорит, у тебя вот это вот остается недооценка. Периодически мне кажется, что я, ну, абсолютно страшная. Я думаю, какой ужас вообще, надо пойти что-нибудь сделать, подстричься, что ли. То есть, не, ну, полно, очень доверчивая, ну, сколько можно. Что-то навешивает мне лапшу, и готова уже подвиги совершать. Приходится сдерживать себя, Ира, ты уже столько битая, перебитая, ну, уже все, ну, ты же опытная бабища, что ж ты опять начинаешь все это. И так я раз, и начинаю уже как бы дистанцию. Да, дистанцию. То есть периодически все время к себе приходится контролировать.
А в судьбу вы верите?
Да. Но считаю, что шахматную партию с ней сыграть можно.
Можно-таки.
Можно.
И не проиграть. А чего вы боитесь в жизни? Старости боитесь?
Нет. Я думаю, что если я пойму, что я немощная, и это невозможно, я найду способ как-то. Ну, можно, например, пробежать с дикой скоростью 5 км, точно сдохните.
Примем на вооружение этот совет.
Пошутила.
Понятно. Ирочка, ну замечательно все. Все прекрасно, все замечательно. Но все-таки вот тайм вы подвели. Я помню, что он вас назвал в числе 1000 или 100, я не помню сколько. 100 женщин-политиков 21 века.
Ну почему? Почему подвела? Кандидат в президенты был же уже 21 веке. Так что я свою запятую поставила, а точку передаю следующему поколению.
Все-таки следующему. Не пересмотрите. Вот что-то переломится в нашей этой несчастной
истории современной.
Скажите,
пожалуйста, вы меня видите вообще избранным человеком?
Я вас вижу.
Таких, как вы, знаете, какой процент? Все, тему закрыли.
Хорошо. Ир, замечательно. Спасибо большое. Это было очаровательно, интересно, умно. Спасибо, спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». В гостях у нас была Ирина Хакамада. Сильная личность, сильная женщина, политик первой половины 21 века. Всего вам доброго. С вами был Леонид Велихов. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».